Здравствуйте! В эфире программа «Каббалистическая психология». Я ее ведущая Ирина Якович, профессиональный психолог, и мой соведущий, мой собеседник Михаил Лайтман, профессор, ученый-каббалист, доктор философских наук. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней передачи, ну, для любой женщины она сложная и неприятная, просто даже сам звучит она не очень приятно. Но если вы согласитесь на эту тему поговорить, будет здорово, поможем многим. Тема бесплодия.
Да, тема очень неприятная для любой женщины, и вообще в наше время это чуть ли не бич. Но с другой стороны, мы видим, что даже такая эта тема затрагивается очень глубоко в Торе. В Библии.
То есть давно это было.
Все наши праматери, они в итоге были бесплодны. Им было трудно вообще зачать.
Да, Сара и Авраам. Да,
да, и все они. И покупали даже там ночью.
Слушайте, удивительно.
У второй жены, да. То есть это рассказ, который проходит таким сопровождающим своим течением вдоль всех этих проблем человечества остальных. Что порождение нового человека, его зачатие, его зарождение, оно сопровождается очень непростыми такими вот условиями, должно быть выстрадано. Это не просто так.
Но мы здесь имеем дело с фактами, да? Почему-то, когда пара бесплодная, сразу грешат на женщину и совершенно выключают из этой проблемы мужчину. А ведь часто бесплодие – это проблема двоих.
В наше время это уже да. Но раньше всегда, и это действительно было на самом деле так. Во-первых, у нас не было раньше, если уж говорить уже о лечении, у нас не было практически никаких средств для мужского бесплодия. Для лечения мужского бесплодия. Для женского еще как-то так было. Вот. Поэтому всегда проверялась женщина и всегда, так сказать, на нее указывалось в первую очередь, как объект проверки и анализов, и всевозможных...
манипуляций.
Да. А в наше время, конечно, мы уже подошли к такому состоянию, когда не только женщины, но и мужчины становятся в огромной своей массе бесплодными. То есть, да.
Итак, давайте разведем сейчас. Вы мне скажите, вот с точки зрения, я вам как физиолог,
вы лучше говорите,
психолог,
как физиолог,
скажу,
да, а я как каббалист.
А вы как каббалист будете рассказывать,
потому
мне,
что,
например,
что тема, и мне тоже
женское бесплодие, оно характеризует. Мы берем сейчас не физиологичное, не функциональное бесплодие, когда сделана операция и женщина просто не может забеременеть. Есть такое понятие недиагностируемое бесплодие,
да.
Так называемое идиопатическое бесплодие. То есть мы не можем найти причину. И часто я занимаюсь этой проблемой и очень люблю эту тему в своей работе. Это проблема женского психологического бесплодия, когда женщина себе не разрешает и долгие годы не разрешала иметь ребенка. И у нее практически на гормональном уровне происходит какой-то сбой. То есть ей уже не надо пить гормональные таблетки, у нее автоматически уже эта функция редуцируется, она перестает беременеть.
Да,
по причине боязни, по причине невозможности.
Ну, человек, он сложное существо.
Ребенка, да.
И естественно, что если мы как можем, что мы, естественно, что мы можем подавить своей высшей нервной деятельностью любые физиологические процессы. Это на этом основано огромное количество методик,
согласны, да?
Особенно восточных, конечно. Если наше желание, оно является самым
важным. То есть мозг запускает процессы.
Да, я могу, в принципе, если потренируюсь, я могу в себе все, что угодно подавить. И могу сделать над собой такие манипуляции, которые просто невероятны. Ни под силу никаким нашим ни химическим, ни даже хирургическим вмешательством.
Тогда мы говорим о том, что это же, женщина это объясняет просто. Это, я не вижу мужчину, от которого я рожу. Я его не вижу. Мужчина, который бы запустил процесс желания, его нет рядом, поэтому я бесплодна. Вот такое объяснение. Как вы с точки зрения каббалы объясняете вот это наличие желания или его отсутствие?
Ростом эгоизма.
Опять эгоизм.
Ну,
везде эгоизм.
Везде.
Куда, какой орган не ткни, везде это так.
Да потому что все мы являемся только одним эгоизмом. Больше ничем. Этот эгоизм на различных уровнях, неживой, растительный, животный или человеческий, проявляется в нас, растет в нас, постоянно-постоянно изменяется. И поэтому только лишь его различные формы определяют всю нашу жизнь.
Ну, так это все технологично, послушайте. Ну, а может быть, эта женщина ждет истинного идеального мужчину.
Но почему она его ждет? Да
потому что это ее эгоизм. У нее должен быть ребенок специальный какой-то, да, именно от этого мужчины.
Ирочка.
Ну что?
Ее эгоизм таким образом развился, что она не может себе позволить вот иметь просто так ребенка с обычным мужчиной. Вот у нее такое какое-то самомнение.
Может, это интуиция.
Страхи, что угодно. Но это все тот же эгоизм, который ее останавливает от простого вот такого вот детопроизводства. Воспроизводство.
И что, да. Что может быть работой над этим эгоизмом? Просто взять кого попало и родить от него ребенка?
Да когда-то была какая-то деревенская девка, деревенский парень. Встречались. И там где-то...
Финовали обычно.
Да, неважно где, да, они знали свое место. И все, и зачинали детей, и рожали, и воспитывали, и все было нормально. Сегодня существует такое количество условностей, условий, требований,
да,
что просто человек в этом теряется. И оказывается, что его всевозможная вот эта вот более высшая форма деятельности, психическая, психиатрическая, угу, даже общественные там всевозможные условности, они влияют, причем страшным образом, на нормальную функцию.
То есть информированность женщины и ее мозги мешают ей забеременеть?
Да.
То есть надо как-то мозг убрать, утишить, успокоить?
Успокоить эгоизм. Извиняюсь за это слово снова, но то именно это. Это является причиной
что
всего нашего бесплодия.
Что я делаю в своей работе,
мужчин.
Хотите знать? Вот вы, да, вы скажете, правильно я делаю, нет. Я обычно, ну, есть такие технологии, методики, я стараюсь поместить эту женщину как бы в будущее и дать ей почувствовать, как она себя чувствует уже беременной, что с ней происходит. Вот это уже случилось.
Угу.
И там буквально на химическом уровне у нее происходят какие-то,
да,
изменения.
Вы запускаете как бы этот механизм.
Да, я позволяю ей на какой-то там 15-20 минут почувствовать себя беременной, имеющей этого ребенка уже на руках. Знаете, там лицо меняется. Просто она светлее становится.
Конечно, сразу же гормоны другие.
Другие гормоны, мозг выключается. Но это, к сожалению, на короткий срок я могу это сделать. Но иногда эта техника помогает.
А почему вы не записываете, не даете ей с собой эту запись, чтобы она и дома ее прокручивала?
Ну, пусть приходит на занятия, мы будем. Ну, иногда пишут на аудио, но просто иногда это технически невозможно, только аудиально нужно еще какие-то манипуляции производить. Но на самом деле, как вы относитесь, вот, что
это,
происходит с женщиной?
Это, естественно, у нас с вами была как-то даже запись такой передачи, как «Зависть, влияние общества на личность», угу, и так далее. Угу. Тут вы включаете очень четкие животные механизмы и общественные механизмы. Поэтому это здорово.
Так что она себе настоящая, начинает завидовать себе будущее?
Конечно.
И хочет себе этого состояния,
конечно,
да?
Вы ее переключаете. А, и вы можете ее вести просто в нормальное такое животное состояние. Вот ты, женщина, мать, вот у тебя ребенок, вот нормальная человеческая такая обстановка, даже такая, знаете, как сельская какая-то такая, домострой, что называется. Угу. Наведите ее на такую картину, увидите, вдруг у нее начинается совсем другое понимание жизни, она уходит от этой наводки общественной на нее, которая ее обязывает преуспеть и так далее, быть бизнес-вумен и так и прочее. И появляется обычная баба, что называется, внутри нее, которая хочет детей, семью, дом, а не бизнесы, не какие-то еще условия для...
Ну, известно же вообще, насколько женское сообщество, оно вообще может провоцировать на эти
очень
состояния.
У женщины...
Да? У вас тут как-то вообще все рожают. Даже те, кто и не думал об этом.
В Израиле?
Да, в вашей
Но
группе.
Но это восточные,
да,
страны, они вообще по-другому относятся к этому.
Как тут ловится из воздуха это желание.
Да.
И, например, ученые установили, что если в одном каком-то коллективе, ну, не коллективе, а в семье, допустим, одна забеременела, а другая бесплодная, то она, если долгое время будет держать ребенка новорожденного на руках, у нее даже может молоко появиться от того желания, от этого,
конечно,
желания иметь ребенка. Естественно,
да,
плодность приходит, то есть это лечится. И лечится, угу, именно таким ощутимым материальным желанием.
Да.
Вот эта техника пришла оттуда, такого, ну, соприкосновения, да, с этой энергией. Итак.
То есть все зависит, да, от желания.
Ну, вот где его взять, если страх?
А вот Каббала именно этим и занимается. Она говорит, что самое главное – это настройка нашего желания. На что же мы настроены?
Если у женщины нет желания иметь ребенка.
Значит, надо создать такой коллектив специально. Вы должны в своей клинике создать коллектив, который, работой которого будет именно навязывание приходящих туда женщин, навязывание этим женщинам желание быть матерью.
А надо ли это навязывать,
и
если она не хочет?
И таким образом восстановить, типа, хотя бы репродукцию нормально. Да, в России это же проблема.
Нет, вы мне ответьте, если она не хочет. У нее все есть.
А что значит, она не хочет? У нее это же тоже произошло под влиянием общества. Какая девочка изначально не хочет быть мамой, какая из девочек не играет в куклы, какая из девочек не хочет, чтобы у нее был свой дом, муж, дети. Это же естественное свойство нашего организма женского. С этим мы рождаемся.
Подождите, если она имеет мужа, дом, но не хочет иметь ребенка, это какое-то уродство в ней происходит.
Конечно, уродство. Конечно, это уродство. Почему? И начинают возникать такие философские ответы.
Там ответы
прямо...
очень. Я всегда говорю, если есть желание, всегда ищет способ, а нежелание всегда ищет причины.
Да.
Поэтому объяснений будет выше крыши. Но все это про то, что я делаю, чтобы не иметь детей. Итак, дальше. Мужское бесплодие с точки зрения духовной. Что это такое?
Ну, вы сейчас уже ответьте, потому как я раньше
ответил. Опять эгоизм.
О! Абсолютно
верно. Я уже каббалистка, всегда на все буду говорить, это эгоизм, и это эгоизм.
Конечно.
Все правы.
Наш переросший эгоизм, который не желает ответственности, который не желает никакого продвижения вперед в каких-то обязанностях, который не желает иметь семью для того, чтобы кого-то содержать, о ком-то думать, желает только, чтобы его обслуживали и то в то время, и таким образом, какой нужен ему. Вот это является развитым мужским эгоизмом.
Он может сказать, дети мне не нужны, я направлен к Творцу. Вы, это все животное,
нет,
должно отвалиться.
Вот вы не связываете эти две вещи, потому что такого быть не может.
Не может.
Потому что направление к Творцу – это направление на отдачу, на любовь. Ага. И естественным образом хочет детей.
Вот так?
Да.
То есть,
да.
Поясните мне, истинное направление к Творцу. Если какой-то ваш ученик говорит, я направлен к Творцу, дети мне уже не нужны, я это все прошел, там мне не
ты
интересно.
Ты обязан иметь семью и детей, это одна из заповедей. Потому что именно под давлением семьи и детей, ты под их прессингом, когда находишься, и находишься под прессингом группы, и учителя, и книг, и всего, и работы, и обязанностей, именно таким образом ты себя можешь правильно сформировать.
Ну, он вам скажет, слушайте, они будут орать ночью, не давать мне заниматься, а я хочу учиться, я хочу быть хорошим учеником.
Нет, дорогой мой, специально Творец создал мир таким, чтобы ты внутри него, правильно его используя, смог бы подняться до его уровня.
То есть вы хотите усложнить жизнь людям?
Нет, я хочу сделать так, чтобы человек использовал все, что сделал Творец для него, и именно для достижения высшей цели. А для этого человек, в частности, должен быть еще и женат с детьми. Поэтому с каббалистом такое не проходит. Ну а с другим человеком мы уже сказали, почему, зачем нужно, это обязанности, все
конечно,
это.
Усложнить себе жизнь.
Да, сегодняшняя жизнь очень простая, покупки есть готовые, микрогаль, да, знаете.
Микровелки, да.
Да, и все, все у него есть, все его обстирывают, и все. Ему нужна жена, да хоть каждый день новая. Да. Получается, что и женщины, и мужчины сегодня, они освобождаются в своем большом эгоизме, освобождаются от этих обязанностей взаимных. Им удобно просто быть вот так вот вместе, побыть, разбежаться, или пожить немножко вместе, а потом найти другую пару и так далее.
А вот расскажите мне, я смотрела книгу «Зор», и там, вот на мой, скажем, обывательский такой взор, там все про какое-то отношение мужчины-женщины, там Малхут, Зейрампин, да? И все что-то между ними, какие-то соединения происходят.
О,
да?
Вы видите, книга говорит о том, что надо соединяться и надо рожать. И порождать. Книга о том, что необходимо соединение женской и мужской части в нашей душе, в душе каждого человека. Существует и женская, и мужская часть.
Ну, так наша же, душа... Но что это, сексуальная близость имеется в виду? Или просто духовно, мы друзья?
Я внутри себя могу сексуально как-то соединяться, спариваться. Существуют такие творения, которые...
Гермафродит называется.
Нет, но в животном мире существуют такие, да. Или растения.
Мы говорим... И мужчина, и женщина в одном теле.
Нет, но тут говорится о спаривании и развитии таким образом следующего состояния. Так вот, наша душа состоит из двух частей, мужской и женской части. И их правильное соединение между собой порождает следующую ступень души. То есть для того, чтобы подняться из этого уровня на следующий, более высокий духовный, я должен в себе оформить правильно мужскую часть души, женскую часть души, и правильно их соединить между собой, тогда их правильное соединение порождает среднее, которое является следующей ступенью.
Если внутри вас все есть, зачем вам женщина?
Нет, это я говорю о развитии души.
Души.
Да.
И о ее подъеме. В этом,
женщина, и у женщины тоже в ней существует и мужская, и женская часть в ее душе. И она таким же образом действует.
То есть, встречаясь с мужчиной, у которого есть вот эти половинки, и у меня еще есть эти половинки, я что-то там делаю?
Нет, вы просто можете помогать работу друг другу, каждый в реализации внутри себя этого духовного возвышения.
Каждый внутри себя. То есть, конечно, друг друга мы не... Ведь не обязаны. Мое любимое произведение, вы знаете, песнь песней, я ей восторгаюсь. Но это про что? Это там же такая любовь.
Да, любовь человека к Творцу.
Не мужчина.
Достижение свойства отдачи. Нет. Мужчина и женщина, Кабала расценивает в нашем мире, не более чем физиологию.
То есть любви никакой здесь нет. Ничего про физиологию ни в Зоре, ни в песне песни.
А зачем? Это животный уровень. А это
не интересует.
А Кабала говорит только о уровне человек. То есть уровне, с которого мы начинаем подобие Творцу.
Итак, в песне песней запрос души к Творцу о любви. Правильно я понимаю? Или наоборот, рассказ о любви души к Творцу.
Достижение этой любви к Творцу и слияние с ним.
Слились они, что у них получилось? Можно узнать?
Полное подобие.
Кто у них родился?
Друг другу.
А кто
у них рождается совершеннейшее окончательное состояние, когда они дополняют друг друга. И вот это взаимное дополнение является порождением этого третьего состояния, когда они вместе, в котором они вместе существуют. В нашем мире это как бы является ребенком. Творением.
Вот да, вот этот ребенок.
А в Кабале это творение, это их следующее совместное состояние. Это не объект, нету объекта.
То есть что третье не выделяется, то есть их уже нету. Они соединились
так, что представляет собой третье. Да.
Ага. Вот в этом разница между духовным соединением.
А да, в нашем мире это выражается в появлении нового тела физиологического.
Слушайте, но это тоже значит рождение ребенка. Это нечто сакральное, мистическое до такой степени, что если вложить в это какой-то смысл, можно считать, что соединение мужчины и женщины – это очень высокий, богоподобный процесс.
Ничего подобного и не более, чем простой физиологический акт на животном уровне. И никакой любви, как вы сами понимаете, в этом нет. Есть просто тяга, больше или меньше, какая-то реализация.
Сплошной прагматизм.
Нет, минуточку. Разве есть в этом больше, чем реализация наших гормонов и чисто физиологических запросов?
Мы называем любовь вообще высокой болезнью. Человек, когда влюблен, он действительно по-другому себя чувствует.
Тоскует по реализации. То есть это эгоистическое требование внутреннее реализовать в себе этот запрос. И для этого, для реализации этого запроса ему необходим еще кто-то. Посторонний человек. И поэтому он тоскует, и поэтому он страдает. Если бы мог удовлетворить сам себя, то не так бы тосковал бы.
Ой, и это, в общем, все закрыли эту тему.
Конечно, потому что любви на самом деле в нашем мире нет. Это любовь к самому себе в итоге, нарциссизм чистый. А любовь к другому, она реализуется только на духовном уровне, и она имеет отношение уже совершенно не к физиологии, и абсолютно не связана с телом.
Тогда давайте сейчас прям по пунктам я буду задавать вам вопросы. Неспособность иметь детей – это не какое-то проклятие Господа, да, там не какое-то наказание.
Да помилуйте, Ирочка, это просто торжествующий эгоизм наш в наше время психологически насаждает нам такую установку. Не надо тебе никого иметь. Обслуживай сам себя и заставляй других себя обслуживать. Все. Не надо тебе абсолютно никого-то другого, не порождай ты вокруг себя проблем. Для себя самого.
Хорошо. Женщина беременеет, у нее есть мужчина, она беременна, но она не вынашивает детей, систематически выкидыш.
Так
такое
же,
встречается часто.
Да, естественно, то же
это
самое.
Это еще хуже, уже ребенок есть, ты его
все равно, подсознательно теряешь. Эти сбои, нежелания, причем надо принять во внимание. Вы можете привести ко мне женщину и сказать, смотри, как она желает, как она страдает. Она прошла уже 10-12 выкидышей. И что же дальше? Она же так желает иметь ребенка. Смотри, какая идеальная пара. Дело в том, что мы завязаны друг на друга. Мы находимся в общей системе связи между собой, глобальный мир. И поэтому она получает наводку от всех остальных эгоистов.
Ну как, ну почему она, ну почему другие совершенно не задумываются
вот
об этом?
Здесь,
хорошо,
для этого
ну,
надо
что?
Изучить всю систему и понимать, почему ей это именно досталось, а у других нет.
То есть она избранная тоже какая-то получается?
Ну неважно, да.
Ну что же это
у каждого.
Такое?
Для этого надо исследовать предыдущие кругообороты жизни, для этого надо видеть ее...
Это кто должен исследовать, она сама?
Ну это не поможет, это очень серьезная штука. Это работая над...
Хорошо, что делать... Подождите, но она приходит и смотрит мне в глаза конкретно. Вот у меня есть такая клиника. Она смотрит мне в глаза, помогите.
Ничего не поможешь. Да это так же, как приходит больной раком и говорит, а что я могу сделать? Я всю жизнь был хорошим человеком. За что мне это? Что вы ему скажете? Это проблема, это наказание всего нашего поколения. И это наказание всего нашего поколения. Но почему лично именно мне? Вот так вот сваливается на тебя, да, на других нет. Мы не... Что значит мы не знаем? Мы можем исследовать всю эту систему, но от этого ничего не будет.
То есть вы... Прогоните эту женщину и скажете, что у меня нет средств для твоего исцеления.
Я ей могу только одно сказать. Попытайся перейти на альтруизм. Таким образом ты себя, возможно, вылечишь. Потому что, естественно,
но
при
это
этом...
же общие слова. Что ей конкретно надо с завтрашнего дня делать? Вот она посмотрит нашу передачу. Что вы ей скажете?
Заняться кабалой. А у меня нет другого... У меня лично другого рецепта нет.
У вас один рецепт.
Да, конечно, потому что
болезнь
есть...
это эгоизм, лекарство это кабала.
Да,
и все.
Так и написано.
У меня больше способов помогать таким клиентам.
Ну,
и даже иногда получается.
Я вам желаю удачи. Нет, я не против.
Серьезно?
Дано,
ну, что дан, такое?
Дана врачу возможность лечить людей. Так написано. В тех рамках, в которых дается. Так что, пожалуйста, лечите.
Кабала не лечит.
Кабала лечит, но она лечит души. И занимается именно врачеванием душ. Одновременно с душами будут исправляться, будут изменяться, будут оздоровляться наши тела. Но кабала не занимается врачеванием тел.
Угу.
Это не ее задача. Как следствие изучения кабалы, я видел просто чудеса, происходящие с людьми. Но иногда и не видел. Я не могу поручиться, не считаю вообще, что кабала для этого предназначена. Я не пропагандирую этот метод и не приглашаю людей для этого прийти в кабалу. Нет. Я просто говорю, что в основе всех наших проблем, в том числе и наших болезней, лежит обычный, развивающийся, постоянно выходящий уже за все рамки человеческий эгоизм. И поэтому лучше, здоровее мы не будем.
Ну, вы рассказывали, что есть аналогии в Зоре и в Торе, аналогии, допустим, женской матки с ковчегом. И если человек будет читать эти вещи, понимать их, он может как-то себя...
Он на себя будет вызывать высший свет, который будет его оздоровлять.
Угу.
Но четко приписать это ему и сказать, что вот таким образом ты себя оздоровляешь и лечишь, и в итоге с тобой произойдут такие-то изменения, вплоть до того, что забеременеешь и так далее, я не могу.
То есть нет,
потому что человек, на самом деле, душа человека завязана на все остальные души. Он является плодом всего человечества, каждый из нас. И поэтому весь человеческий, вселенский этот эгоизм находится и воздействует на каждого из нас. И поэтому очень-очень непросто сегодня.
Ну, то есть вы, может быть, и не скажете, а может скажете, почему пророчицы были бесплодны, многие из них. Ну, почему?
Да, пророчицы были бесплодны.
Тоже были эгоистичны?
Да, еще больше, чем все остальные окружающие их. Потому что они были высокие, большие каббалистки.
Рахель, Сара известные.
Да, 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 все они. Рахель, Сара, Лея и так далее. Двора, Хульда и так далее. Все они были великие пророчицы, и все они, как правило, были бесплодны. И требовалось очень много всяких ухищрений, прежде чем они становились матерями. потому как их эгоизм, поскольку они поднимались на высшие ступени, был очень развит. Потому что чем больше человек поднимается, тем больше ему дается отрицательный эгоизм. Для того, чтобы, исправив его, он поднялся на следующую ступень. Поэтому, с другой стороны, занимаясь на высоких ступенях каббалой, женщина снова попадает под очень интересные вот такие вот условия. Когда забеременеть трудно.
Ага. Это мы так приоткрыли небольшую тайну, маленькая там поправочка, что
природа не, да, неоднозначна, надо понимать, где мы находимся и как правильно ею, извините, я бы сказал, даже манипулировать. Но это очень тонкий процесс. Каббала это позволяет.
Я понимаю, понимаю, я уже начинаю улавливать.
И поэтому я не скрываю все это. Я просто показываю, какие здесь есть перспективы и какие здесь есть варианты. Их несколько разных. И все они подвластны человеку в итоге, но с ними надо работать.
Угу. То есть, если с вами что-то случается, это не просто так. То есть, мы про это,
ну,
да,
это все, естественно. Мы уже понимаем, что мир,
он... Это все некая управляющая сила, да, владеет вами, да? Очень короткий вопрос. Скажите, вот некоторые женщины, это уже не мой вопрос, а вопрос моих клиенток, они говорят, что я ощущаю душу своего ребенка. Я чувствую, что я должна родить ребенка. Я прям чувствую, что он вот где-то, и я знаю, кто это будет, и я прям его ощущаю. Бывает, как вы с точки зрения каббалиста объясните, с точки зрения каббалы?
Это все на чисто материальном уровне. Опять. Можно чувствовать, видеть и ощущать своего будущего ребенка, предугадывать, как бы предполагать, предчувствовать его. И все это к каббале и к духовному не имеет никакого отношения. Это порождение одним животным организмом другого маленького животного организма. Дай Бог, чтобы это все произошло красиво, хорошо, спокойно у каждой из желающих.
Ну, мы будем надеяться, что это с нашими телезрителями все будет хорошо. Я очень хочу, чтобы, скажем, резюме нашей сегодняшней передачи было то, что если есть проблемы в воспроизводстве детей у женщин и мужчин, это проблема двоих, не нужно никого обвинять, не нужно нести на себе этот крест, скажем так, какого-то...
Это проблема всего нашего времени.
Да, это проблема сегодняшнего времени. Есть медицинское решение этой проблемы существует, и это известно уже всем, во многих странах это делают. Есть проблема духовного плана, но вот сегодня мы попытались прикоснуться к ней, как можно решить эту проблему. Ну, сегодня профессор Лайтман опять дал один простой рецепт – заниматься наукой каббала.
Я никогда не втягивал людей в это.
Нет, но...
Я просто говорил, что поскольку вся проблема и вообще все наши проблемы, они от возросшего эгоизма, поэтому только лишь какое-то его изменение, излечение, именно эгоизма, его какое-то преобразование в добро, в любовь, ну, оно изменит и
можно
все
ли
его
даже,
следствия.
Можно ли помочь женщине сказать, подумай, для чего тебе этот ребенок? Чего ты
как
хочешь?
Как это так? Зачем убивать в ней? Это уже просто психотерапия, когда вы хотите исключить проблему и таким образом исключить ее следствие, чтобы она...
Вы же говорили, что рождение ребенка – это всегда еще больше эгоизм, это родить себе игрушку. Может быть, поставить другую цель?
Нет, нет, нет. Я все-таки считаю, что любая женщина имеет право иметь ребенка, и общество должно приложить все усилия, и физические, и моральные, и духовные, для того, чтобы дать ей эту возможность.
То есть вот это ощущение бесплодия, ну все от Творца, ну бесплодие, значит
нет,
такова судьба.
Нет,
мы идти
обязаны,
к врачам,
мы обязаны
изучать
помочь
эту проблему.
Во всем.
Значит так, идти к врачам обязательно, изучать эту проблему обязательно, не уповать на высшие силы, что...
Нет, каббала за то, чтобы мы пользовались услугами врачей.
Вот.
Обязательно, да.
И если вы действительно хотите ребенка, вы его будете иметь, потому что современные возможности очень велики. Ну, если вы хотите действительно особого ребенка, то тогда к профессору Лайтману. Но он все-таки имеет какие-то секреты. Имеет.
Ни в коем случае я никого не принимаю, никаких... Советов не даю,
я
кроме одного
единственного.
Я имею
в виду читать книги, ваши книги.
Вот книги, они помогают. Они вызывают такое влияние высшей энергии, которое действительно перерождает человека. Это я советую.
И тем более вы говорите, о бесплодии вообще написано огромное количество древних книг, именно посвящено бесплодию.
В нашем основном каббалистическом учебнике, называемом «Учение десяти сферот», «Устроение души», только проблеме зачатия уделено минимум 400 страниц. Притом это не каких-то любовных текстов, а очень серьезных, очень глубоких таких физических, биологических, что ли, вот такого типа на научном языке написанных текстов. И это очень непростой материал. Вот. Ну, я, конечно, не предлагаю такие тексты нашим зрителям.
Но они есть.
Зрительцам, но они есть и в более удобном виде, в переложенном. Пожалуйста, заходите к нам на наш сайт, пользуйтесь. На здоровье.
На здоровье. Мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Ее вела психолог Ирина Якович и мой собеседник, ведущий Михаил Лайтман, ученый-каббалист. Всего доброго. До новых встреч.